Приветствую на True Detective подкаст, где я рассказываю о серийных убийцах, маньяках и нераскрытых преступлениях, которые до сих пор тревожат умы людей и порождают все новые и новые версии. За 20 предыдущих выпусков нашего подкаста могло сложиться ложное впечатление, что большинство серийных убийц и маньяков проживали в Штатах во второй половине 20 века. Вот только это, конечно же, совершенно не так. Такое впечатление могло сложиться из-за специфического выбора тем, которых я касался и которые казались мне интересными. Но маньяки жили во все времена и во всех странах. И в доказательство этого факта сегодня я расскажу историю, которая происходила в Британии, в самом ее центре, в городе Лондон. И произошло это в 80-х годах. Вот только не прошлого столетия, а позапрошлого, 19-го. И несмотря на то, что от этих событий нас отделяет более 130 лет, вы наверняка слышали о человеке, который их совершил. Миру он известен как Джек Потрошитель. Каким было его настоящее имя, до сих пор остается загадкой. За эти годы вокруг личности Потрошителя сформировалась целая плеяда различных версий того, кем на самом деле был этот человек. От откровенно экзотических до вполне реальных и правдоподобных. Совершенные им преступления до сих пор кажутся ужасными и отвратительными. От его руки погибли по меньшей мере 5 женщин. Некоторые исследователи этого дела считают, что их было гораздо больше, и называют цифру 15. Очевидно также, что интерес к этому маньяку, а также флёр таинственности и даже мистики, в большей степени связаны с тем, что эти нападения так и не были раскрыты, а убийцу так и не удалось поймать при жизни. Августа 1888 год, Великобритания, Лондон, район Уайт-Чепел. Скрипя колесами, по улице проехала телега. Перебирая копытами по грязной мостовой, ее протащила худая лошадь. Навстречу ей прошла сильно выпившая женщина лет 40 с подбитым глазом. Полы ее платья тянулись по той же покрытой мокрой грязью дороге. Где-то издалека доносились звуки ругани, которая перерастала в драку. Это был один из самых неблагополучных районов города. Грязный, неустроенный, перенаселенный. Жили здесь в основном нищие и эмигранты, приехавшие искать лучшей жизни в столице. Но из-за отсутствия работы скатились на самое дно и проводили дни в многочисленных попойках и драках. Нищета вынуждала людей идти на преступления, кражи и убийства, которые случались здесь практически ежедневно. Мужчины пытались прокормиться криминалом, женщины в большинстве своем становились проститутками. По подсчетам полиции, в конце 80-х годов 19 века у Уайт-Чепеля работало 62 борделя и около 1200 проституток. Одна из них, 42-летняя Мэри Энн, которую знали по прозвищу Полли, бродила в тот день по узким улицам в поисках очередного клиента. Ее путь лежал в паб на Брик-Лейн, где всегда было много народа и была возможность подзаработать. Ей не хватало всего 4 пенсов, чтобы заплатить за жилье. Обитала она в доме на Троул-стрит, где делила маленькую комнату с Эмили Холлом. Ее план удался, и женщина заработала денег, чтобы оплатить ночлег на 3 суток вперед. Она уже собиралась возвращаться, но присущая ей тяга к алкоголю заставила снова заглянуть в паб. Через час в состоянии алкогольного опьянения она встретила свою соседку и призналась, что пропила все заработанные деньги. На часах было 2:30 ночи, но женщина продолжила поиски клиента. Она бродила по ночным пустым улицам, когда заметила темную фигуру, которая приближалась к ней быстрыми шагами. Мэри приостановилась. Этот человек мог бы стать ее очередным клиентом, который обеспечит ей крышу над головой на ближайшие пару дней. Поэтому спешить не стоило. Фигура была все ближе. Лишь за пару шагов женщина заметила, как в руке незнакомца сверкнул нож. Одним точным движением он перерезал ей горло от уха до уха. Мэри захрипела, захлебываясь собственной кровью, повалилась на мостовую и всего через несколько мгновений скончалась. Темная фигура склонилась над ее телом и нанесла еще несколько сильных ударов ножом в область живота, груди и паха, задевая внутренние органы и буквально потроша жертву. Затем нападавший поднялся и быстрыми шагами скрылся в одном из переулков, в котором растворился в темноте. В ту же ночь, в 3 часа 40 минут, извозчик Чарльз Аллен Лачмер ехал по Whitechapel Road. На улице по-прежнему было еще темно. Однако он все же разглядел лежащий у одного из строений труп, о чем незамедлительно сообщил полиции. Те опросили жителей ближайших домов. Однако среди них не было свидетелей убийства. Никто не видел подозрительных людей в округе. Более того, никто даже не слышал, как преступник совершал нападение. Однако слухи о жестоком убийстве быстро распространились по району. Вначале в прессе преступления связались с двумя предыдущими уайтчепельскими убийствами Эммы Элизабет Смит и Марты Тебрем, и предполагали, что убийства были совершены группой лиц или бандой, как это было в случае со Смит. Лондонская газета The Star опубликовала предположение, что в преступлении виновен убийца-одиночка. Позднее другие газеты поддержали это предположение. Подозрение, что в Лондоне действует серийный убийца, привело к тому, что дело передали в Скотланд-Ярд. Там быстро исключили возможность группового нападения. Кроме того, совсем скоро стало понятно, что убийство Мэри Энн – это звено совсем другой цепи. 8 сентября 1888 год, Великобритания, Лондон, район Спрингфилд. Энни Чепмен была еще одной проституткой, которая проживала в районе Уайтчепел. На работе клиенты называли ее «мрачная Энни» из-за ее весьма скудного на эмоции характера. В 1888 году ей исполнилось 47 лет. Это была крупная женщина с каштановыми волосами. Ее жизнь складывалась не особенно успешно. Из-за проблем с алкоголем она развелась с мужем, который вскоре умер. Лишившись алиментов, Энни вынуждена была продавать свое тело, чтобы прокормиться. В ночь с 8 на 9 сентября Чепмен покинула свое жилье, чтобы встретиться с клиентом, который должен был деньги за оказанные ему ранее услуги. Энни нужно было заплатить за аренду комнаты, а потому она, несмотря на позднее время, все же решила покинуть жилище и вышла на улицу. Где она провела остаток ночи, точно неизвестно, но в 5:30 утра Чепмен увидела проживающую неподалеку Элизабет Лонг. Она была не одна, с ней был мужчина. Они вместе шли по улице и разговаривали. Начинало светать, и мужчина предложил уединиться на заднем дворе одного из многоквартирных домов по адресу Хенбери-стрит, 29. Они зашли с парадного входа, дверь которого никогда не закрывалась, и тихо прошли через холл на улицу с задней стороны. Чепмен шла первой. Неизвестный мужчина двигался за ней. Когда они оба оказались в маленьком внутреннем дворе, мужчина резко схватил Энн за подбородок и запрокинул ее голову назад. Он сделал это настолько быстро, что женщина с силой прикусила себе язык. Во второй руке нападавшего снова сверкнул нож. Его холодная сталь полоснула по горлу, разрезая гортань, кожу и вены. И снова через несколько секунд все было кончено. Энни Чепмен была мертва. Но убийца еще не закончил. Он продолжил свою экзекуцию. Все там же ножом он полностью вскрыл брюшную полость, удалил матку, часть влагалища и придатки убитой им женщины. Он сумел разделить довольно толстые мышцы и ткани одним движением ножа. При этом ни одна из кишок не была повреждена. Этот факт впоследствии станет аргументом в пользу того, что убийца был хирургом. Какое-то время он еще возился с трупом. Вытащил из карманов жертвы вещи, которые были при ней. Гребенку, расческу с мелкими зубьями и маленький кусок ткани. Конверт с двумя таблетками. И аккуратно разложил их в ряд. Затем поднялся на ноги и покинул задний дворик тем же путем, каким пришел. Через парадные двери многоквартирного дома. Вырезанные у жертвы органы он забрал с собой. Примечательно, что в доме номер 29 на тот момент проживало 17 человек. Пятеро из них в ночь на субботу 8 сентября спали с раскрытыми окнами, выходящими на задний двор. Все они могли бы услышать любой подозрительный звук. Однако никто ничего не слышал. Кроме того, сам район нельзя было называть тихим. Улица Хенбери-стрит упиралась в большой рынок Спитлфилдс, который официально открывался в 5 утра. Сами же торговцы приходили туда примерно за час до открытия. То есть после 4 часов утра на улице уже вовсю ходили люди. Около 5 часов наступали утренние сумерки, а в 5:23 вставало солнце. И тем не менее, никто в то утро ничего не увидел и не услышал. Ни малейшего подозрительного шороха, не говоря уже о криках о помощи. Убийца снова будто растворился на месте. Такую ловкость следователи объяснили тем, что преступник знал этот район как свои 5 пальцев, а потому очень хорошо в нем ориентировался. А еще ему чудовищно везло. У полиции снова не было никаких версий и подозреваемых. Понятно было лишь одно – агрессивность убийцы растет. И где ее предел, не знает никто. 30 сентября 1988 год. Великобритания, Лондон, район Уайтчепел. Двойное событие. 44-летняя Элизабет Страйт, которая также была известна под псевдонимом «Длинная Лис», днем работала уборщицей у нескольких семей, а ночью выходила на панель. Она снимала комнату в доме номер 32 по улице Флоуэр и Дин, самом гиблом месте во всем районе Уайтчепел. Преступность здесь была повсюду. Нападения, грабежи, изнасилования и даже убийства случались тут чуть ли не каждый день. В тот вечер Элизабет была одета в черную куртку и юбку с вышитым букетом красных роз. Ее наряд дополняла черная шляпка. Шею прикрывал шелковый платок. В половине седьмого Теннер со своей знакомой зашла в паб Queen's Head на Commercial Street. Вместе они пробыли там недолго. Знакомая очень быстро покинула заведение, а вот Лиззи осталась. В ту ночь ее видели в компании нескольких разных мужчин. Ближе к полуночи женщина покинула паб. Констебль Уильям Смит заметил ее в 12:35 в компании мужчины в жесткой фетровой шляпе и сюртуке. Они стояли напротив международного рабочего мужского образовательного клуба по улице Бернер-стрит 40. Полицейский обратил на парочку внимание, однако он был на достаточно большом расстоянии и не смог рассмотреть лица мужчины. Ситуация, к тому же, не казалась ему подозрительной, и Смит отправился дальше по своим делам. Длинная Лиз в компании сопровождавшего ее неизвестного мужчины прошла через арку соседнего от образовательного клуба дома, которую украшало торчащее из стены колесо повозки. На улице было темно. Часы показывали 1:00. Лиз и ее спутник остались наедине. Хотя из открытых окон клуба все же были слышны музыка и пение. Женщина шла впереди. Ее таинственный новый знакомый чуть отставал. В руках у женщины был небольшой пакет с леденцами от горла, которое ее беспокоило последние несколько дней. Она хотела что-то сказать своему спутнику. Но тот резким и бесшумным движением приблизился к ней и схватил за шелковый платок, который был у нее на шее. Он резко потянул за него, и Страйд упала на землю. Затем мужчина прижал ее коленом к земле. В его руке уже блестел длинный нож. Один его взмах рассек горло беспомощной Элизабет. Рана была глубокая, и из нее фонтаном брызнула кровь. Все произошло настолько быстро, можно даже сказать молниеносно, что жертва даже не успела закричать. Всего за пару секунд все было кончено. Страйд была мертва. Ее убийца уже собирался выпотрошить очередное тело, как проделывал это с остальными своими жертвами. Он опустился на одно колено. Однако вдалеке он услышал скрип колес телеги, которая явно приближалась. Ему ничего не оставалось делать, как вновь бесследно исчезнуть. Он бросил труп и поспешно растворился в темноте. Через несколько минут в проезд действительно повернула повозка. Кучер, которого звали Луис Демшутс, увидел что-то необычное на дороге и остановился. Он спрыгнул с козел и подошел поближе, чтобы рассмотреть странный предмет. А затем испуганно отпрыгнул в сторону. Он понял, что обнаружил труп. Очень свежий, ведь тело Лис еще не успело остыть. Луис бросился в клуб за помощью. Вскоре на место преступления прибыли полиция и врачи, которые констатировали смерть. Они установили, что преступление произошло менее получаса назад, и пытались организовать поиск по горячим следам. Нападавший не мог уйти далеко, а судя по характеру ран, он должен быть весь в крови своей жертвы. Его должен был кто-то заметить. Но, как и в предыдущие два раза, убийцу никто не видел. В ходе своих поисков они лишь заметили надпись на стене, сделанную мелом, которая гласила следующее. «Евреи – это люди, которые не будут ни в чем обвинены». Но рядом с надписью полиция нашла окровавленный передник, который явно был с места недавнего преступления. Это дало инспекторам повод считать, что надпись сделал именно Джек-потрошитель. Впрочем, долго рассматривать ее и строить догадки полиции не пришлось. Буквально в течение следующего получаса поступила новая, еще более ужасающая информация. На юго-западном углу Миттер-сквер районным патрульным полицейским констеблем Эдуардом Уоткинсом было обнаружено еще одно тело. Женщину также убили, перерезав горло. Однако в этот раз преступнику никто не помешал. И он совершил весь свой ужасный ритуал. У женщины был вспорот живот. Убийца сделал несколько глубоких разрезов в разных направлениях, общая длина которых превышала 80 сантиметров. Через разрезанную брюшину преступник удалил левую почку, вырезал почечную артерию почти на всем ее протяжении, а также вырезал матку. Особое внимание он уделил лицу жертвы, чего раньше не делал. Он нанес несколько хаотичных ударов, последствия которых были жуткими. Глубокий разрез носа, от левой границы носовой кости до угла правой стороны челюсти, из-за чего нос фактически был полностью отрезан. Были рассечены нижние веки обоих глаз, отсечено правое ухо, оно отвалилось при транспортировке тела в морг, а также ряд мелких порезов лица и головы. Между убийством рядом с международным рабочим мужским учебным клубом и убийством на Миттер-сквер прошло менее часа. Вторая жертва также оказалась проституткой, 46-летней Кэтрин Эдоус. Агрессия, с которой она была убита, достигала своего апогея. Серия из 4 убийств проституток в Уайт-Чепеле превратилась в сенсацию для прессы и стала темой номер 1 для обсуждений. Об этих убийствах говорили в британском парламенте, в кабинете министров, в поездах, на прогулках и ресторанах. Англия пребывала в шоке. Поспешное уничтожение надписи на стене дома по Гоулстон-стрит вызвало массу нареканий в адрес начальника полиции. Широкое распространение получила точка зрения, озвученная детективом Уолтером Дью, который следующим образом охарактеризовал надпись.
Это неконтролируемый жест еврея, переживающего эйфорию от кровавого триумфа.
Обвинения начальника полиции Метрополии в некомпетентности в конечном счете спровоцировали его скорый уход на пенсию. Полиция, тем не менее, прилагала колоссальные усилия, чтобы найти преступника. Были опрошены сотни жителей района Уайтчепел. Составлены подробные рапорты и отчеты. Появилось даже несколько свидетелей, которые якобы видели Эдоуз в компании усатого мужчины в темно-синей куртке, фуражке и красном шарфе. Однако следствие буксовало. Выйти на конкретного подозреваемого так и не удавалось. 9 ноября 1888 год. Великобритания. Район Уайтчепел. Последняя из канонической пятерки. Почти месяц таинственный убийца, получивший прозвище Джек Потрошитель, бездействовал. Казалось, жестокие нападения наконец прекратились. Но вскоре Лондон всколыхнула новость об очередном кровавом убийстве. Ранним утром отставной солдат Томас Боуэр по приказу домовладельца Джона Маккарти отправился взимать плату за жилье с арендаторов комнат. Он уже успел обойти нескольких постояльцев, когда подошел к двери комнаты, которую снимала Мэри Джейн Келли. Молодая, красивая 25-летняя девушка. Томас знал, что она, как и многие в этом районе, работала на панели и регулярно водила к себе мужчин. Он нерешительно постучал в дверь. За ней никто не отозвался. Тогда Томас постучал еще раз. Все так же никаких признаков жизни. Он подождал несколько минут, шагая возле двери из стороны в сторону по скрипучему полу. И, наконец, решил заглянуть в комнату через соседствующее рядом окно. Стекла в нем не было. Несколькими месяцами ранее пьяная хозяйка комнаты случайно его разбила. Томас рукой отодвинул пальто, служившее занавеской, и резко отпрыгнул назад. Внутри, на залитой кровью кровати, лежало изуродованное тело Келли. Ошарашенный увиденным, Томас поспешил вызвать полицию. Прибывший на место преступления врач-патологоанатом Томас Бонд в своих заметках описывал увиденное следующим образом.
Обнаженное тело лежит посреди кровати. Плечи лежат прямо. Голова повернута к левой щеке. Левая рука прижата к телу, предплечье согнуто вправо и лежит поперек брюшной полости. Вся поверхность брюшной полости и бедер отсечены. Из брюшной полости удалены внутренности. Груди отсечены. Руки изувечены несколькими неровными ранами. Лицо искромцано до неузнаваемости. Ткани горла рассечены до самых костей. Внутренности обнаружены в различных местах, а именно матка и почки вместе с одной грудью под головой, другая грудь под правой стопой, печень между ногами, кишки с правой стороны, а селезенка слева от тела. Поверхность брюшной полости и бедер лежит на столе. Лицо иссечено глубокими ранами во всех направлениях. Нос, щеки, брови и уши частично отсечены.
Это был апогей агрессии серийного убийцы. Ни одну из своих предыдущих жертв Джек-Потрошитель не убивал с подобной жестокостью. Снова полиция предприняла отчаянные попытки найти преступника. И снова он будто растворился. Кто на самом деле скрывается под прозвищем Джек-Потрошитель? Этот вопрос за годы с момента убийства в Уайтчепеле породил множество самых различных версий и предположений. В числе подозреваемых побывали самые разные люди. От внука королевы Виктории, принца Альберта Виктора, до художника Ван Гога и писателя Льюиса Кэрролла. В 2019 году журналисты BBC провели очередное большое расследование убийств Потрошителя с использованием самых современных технологий криминалистики. Они обратились к системе Холмс, большой всеобъемлющей справочной системе МВД Британии. Авторы фильма попросили Джеки Уайтхеда, специалиста по работе с Холмсом, внести в программу все данные об известных жертвах Потрошителя, а также сведения о других убийствах, произошедших в районе Уайтчепел между 1888 и 1891 годами. После того, как Холмс обработал всю информацию, данные, касающиеся места убийства, его времени, способа и характерного почерка преступника, он выдал вердикт. Мэри Энн не была первой жертвой. По данным системы, с большой долей вероятности, ею была Марта Тебрум, убитая несколькими неделями ранее. На ней убийца, судя по всему, выучил очень важный урок. Перерезать горло жертве удобнее из-за спины, чтобы удар не слишком испачкал его кровью. Марта – единственная из женщин, удар которой был нанесен спереди. С помощью геопрофилирования удалось выяснить, что потрошитель жил в самом сердце Уайтчепела и прекрасно знал этот район, что в свою очередь позволяет существенно сузить круг подозреваемых. Суммировав показания свидетелей, а также результаты географического профилирования, психологического анализа действий убийцы и данные системы Холмс, авторы фильма пришли к выводу, что Джеком-потрошителем был некто Аарон Косминский, польский еврей, который проживал в районе Уайтчепел и страдал психическим расстройством. После серии убийств он попал в поле зрения Скотланд-Ярда, и за ним было установлено наблюдение, что не позволило Аарону совершать новые убийства. В 1891 году, через 3 года после нападений, семья Косминского была вынуждена поместить его в приют для душевнобольных, потому что Аарон стал кидаться с ножом на собственную сестру. В 1919 году он скончался в этом же приюте от гангрены. Тем не менее, все это так или иначе косвенные улики, которые можно оспорить. Кто же именно совершил 5 убийств проституток в 1888 году, сказать со 100% гарантией наверняка уже не сможет никто. А Джек-потрошитель так и останется самой загадочной фигурой в истории британской, да и мировой криминалистики. Вы слушали True Detective подкаст. Каждую неделю мы публикуем новые эпизоды на YouTube, а также на подкаст-платформах Apple Podcasts, Google Подкасты, Яндекс.Музыка и других. Если вам понравился этот выпуск, обязательно подпишитесь на нас на одной или всех из вышеперечисленных платформ. Также мы будем признательны, если вы поделитесь этим эпизодом со своими друзьями или расскажете о нашем проекте в своих социальных сетях. И если у вас есть версии о том, кто именно является истинным убийцей, делитесь ими в комментариях или в обсуждениях на нашем телеграм-канале. При желании вы также можете поддержать наш подкаст на Patreon. Все ссылки в описании. Спасибо за ваше время. Берегите себя и помните, нет на свете страшнее и опаснее зверя, чем человек.